Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведанное. Прижав локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя еще теплей. Так он сидел, а обыскивающий стал у груды его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и ее, так что Иннокентий мог одеться, все более возвращая телу блаженную теплоту. Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрением вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он стал сосредоточенным лицом многократно перегибать подошвы, ища внутри чего-то твердого. Взрезав ножом стельку, он действительно извлек оттуда какой-то кусок стальной полосы и отложил на стол. Затем достал шило и проколол им наискось один каблук. Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом перещупывать чужое белье, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело черствое, неприязненное выражение. Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира все золотое шитье, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Еще больше доставило ему хлопот зимнее пальто. Там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверное, какой-то неватный шелест, зашитая записка, адреса, ампул с ядом. И, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце. Очень долго, может быть, более часа, продолжался обыск. Наконец, обыскивающий стал собирать трофеи, подтяжки, резиновые держалки для носков. Он еще раньше объявил Иннокентию, что те и другие не разрешается иметь в тюрьме. Галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полоски, два обломка карандаша, золотое шитье, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допонял и оценил разрушительную работу. Не прорезы в подошве, не отпоротая подкладка, не высовывающаяся в подмышечных проймах пальто вата, но отсутствие почти всех пуговиц, именно в то время, когда его лишали и подтяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия. «Зачем вы срезали пуговицы?» — воскликнул он. «Не положены», — буркнул надзиратель. «То есть как? А в чем же я буду ходить?» «Веревочками завяжете», — хмуро ответил тот уже в двери. «Что за чушь? Какие веревочки? Откуда я их возьму?» Но дверь захлопнулась и заперлась. Иннокентий не стал стучать и настаивать. Он сообразил, что на пальто и еще кое-где пуговицы оставили. И уже этому надо радоваться. Он быстро воспитывался здесь. Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошел новый надзиратель, в халате белом, хоть и не первой чистоты. он посмотрел на Иннокентия, как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал: «Разденьтесь догола». Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным. На самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом: «Но ведь я только что раздевался. Неужели не могли предупредить?» Очевидно, не могли, потому что нововошедший невыразительным, скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание. Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия способность молчать, когда нормальные люди отвечают. Входя уже в ритм беспрекословного, безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся. «Сядьте», — показал надзиратель на ту самую табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел. Голый арестант сел покорно, не задумываясь, зачем. Привычка вольного человека обдумывать свои поступки, прежде чем их делать, быстро отмирала в нем, так как другие успешно думали за него. Надзиратель жестко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная, режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени. «Что вы делаете?» — вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших пальцев. «Кто вам дал право? Я еще не арестован!» — он хотел сказать, обвинение еще не доказано. Но парикмахер, все так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независим и небрежным видом, сходивший по трапам трансконтинентальных самолетов, с таким рассеянным сощуром, смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц, был сейчас голый, квелый, костистый мужчина с головой, остриженной наполовину. Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными, беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клок и нежно перетер его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь. Он еще помнил свой вывод. Покорность будет истолкована как виновность. Он помнил свое решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора. Но вопреки разуму его, волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу. Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг подмышками. Потом сам присел на корточки и той же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поежился, парикмахер цыкнул. «Одеваться можно?» — спросил Иннокентий, когда процедура окончилась. Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь. Хитрость подсказывала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове, с детства не помнил себя наголо остриженным. Он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал. Все же он надел белье, а когда стал влезать в брюки, загремел замок, вошел еще новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку. «Фамилия?» «Володин», уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений. «Имя, отчество?» «Иннокентий Артемич». «Год рождения?» 1919. «Место рождения?» «Ленинград». «Разденьтесь догола». Плохо соображая, что происходит, он доразделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол. Но это не вызвало в нем брезгливости, и он не наклонился за нею. Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и все время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы. Ушел и этот. Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь. Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У нее было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры. Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила: «Скажите, у вас в шее нет?» «Я дипломат», — обиделся Иннокентий, твердо глядя в ее черные глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны. «Ну так что из этого? Какие у вас жалобы? За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер, дайте прокурора!» — оживясь, зачастил Иннокентий. «Вас не об этом спрашивают», — устало нахмурилась женщина. «Вен заболевания отрицаете? Что? Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой, туберкулезом, других жалоб нет?» И ушла, не дожидаясь ответа. Вошел самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла. «Почему не одеваетесь?» — сурово спросил надзиратель. — «Оденьтесь быстро». Не так это было легко. Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помощи и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам. Как и миллионы его предшественников, тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать веревочки. Брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. Только теперь Иннокентий досмотрелся. Со шнурков были сорваны металлические наконечники. Он не знал, зачем еще это. Лубянские инструкции предполагали, что таким наконечником арестант может покончить с собой. Полы мундира он уже не связывал. Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвел еще в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом. «Снимите ботинки», — встретил он Иннокентия. Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали, заодно лишенные резинок сбивались к ступням и носки. У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой. Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост. «Можно обуться», — сказал он. А долголицый в дверях предупредил: «Руки назад!» «Руки назад!» Хотя до бокса номер 8 было 2 шага наискосок по коридору. И снова Иннокентий был заперт в своем боксе. За стеной все так же взгуживала и смолкала таинственная машина. Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку. С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно молчаливых тюремщиков. Процедуры одна другой нелепее казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую, осмысленную цепь. Предварительный обыск оперативниками, арестовавшими его, установление личности арестованного, прием арестованного заочно в канцелярии под расписку тюремной администрации, основной приемный тюремный обыск, первая санобработка, запись примет, медицинский осмотр. Процедуры укачивали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубянских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил свое пальто из тонкого драпа с каракулевым воротником и лег на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены еще не затекли, и он ощущал наслаждение. Однако он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом. «Встаньте!» — прошипела женщина. Иннокентий едва пошевельнул веками. «Встаньте, встаньте!» — раздавались над ним заклинания. «Но если я хочу спать, встаньте!» Властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как медуза в сновидении, женщина. Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги. «Так отведите меня, где можно лечь спать», — вяло сказал он. «Не положено», — отрубила медуза в небесных погонах и хлопнула дверью. Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и еще раз. И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой медузы. И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь. Новый, высокий, сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге. «Фамилия?» — спросил он. «Володин. С вещами». Иннокентий сгреб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошел за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли под ним пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора. Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться. Иннокентий долго не решался. Он привык к назеркаленной чистоте ванных комнат, обложенных кафелем. В этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешел по мокрым решеткам, по которым было наслежено и босиком, и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась, и молотобоец в белом халате скомандовал ему идти под душ. За простой, нетюремной, тонкой дверью с двумя пустыми, неостекленными прорезами была душевая. Над четырьмя решетками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававшие прекрасную горячую и холодную воду, также неоцененную Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека, но Иннокентий не ощутил никакой радости. Если б он знал, что в мире зэков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил свое 16-кратное преимущество. Выданное ему отвратительное вонючее мыло, за 30 лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует, он годливо выбросил еще в предбаннике. Теперь за пару минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его, и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться. Но зря. Лавки предбанника были пустые, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только ботинки уткнулись носами под лавки. Наружная дверь была заперта, глазок закрыт щитком, Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнаженно-скульптурным, подобно роденовскому мыслителю, и размышлять, обсыхая. Затем ему выдали грубое застиранное тюремное белье с черными штампами «Внутренняя тюрьма» на спине и на животе, и с такими же штампами вафельную в четверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье были картонно-матерчатые, но и их не хватало. Были тесемки, но и те местами оборваны. Кургузы и кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторно, рукава спускались на пальцы. Обменить белье отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел ее. В полученном нескладном белье Иннокентий еще долго сидел в предбаннике. Ему сказали, что верхняя одежда его в прожарке. Слово это было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна была испещрена прожарками, они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательством сегодняшней ночи была вполне под стать и прожарка одежды. Представлялась какая-то большая адская сковорода. Иннокентий пытался трезво обдумать свое положение и что ему делать, но мысли путались и мельчились. То об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место, которому часто отодвигался щиток глазка. Баня разогнала сон, но исполегающая слабость владела Иннокентием. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное, и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако голыми ребрами на влажные угловатые рейки скамьи, и рейки были в разгонку, не сплошь, он лечь не решался. Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с банным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошел к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии, девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего, 26 декабря, внутренней тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И.А. на хранение. Часы желтого металла, номер часов, номер механизма. Автоматическая ручка с отделкой из желтого металла с таким же пером. Заколка-брошь для галстука с красным камнем в оправе. Запонки синего камня, одна пара. И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности. Китель же с брюками и верхняя сорочка измятые, поблекшие и еще горячие. «Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто?» — возмутился Иннокентий. «Шуба мех имеет, понимать надо», — наставительно ответил молотобоец. «Даже собственная одежда стала после прожарки противна и чужа. Во всем чужом и неудобном Иннокентий опять отведен был в свой бокс номер 8. Он попросил и жадно выпил две кружки воды, все с тем же изображением кошечки. Тут к нему пришла еще одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего, 27 декабря, внутренней тюрьмой МГБ СССР, приняты от Володина И.А., сорочка нижняя шелковая одна, кальсоны шелковые одни, подтяжки брючные и галстук. Все так же погуживала таинственная машина. Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку, сидя, заснуть. «Нельзя!» — сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель. «Что нельзя?» «Голову класть нельзя!» В путающихся мыслях Иннокентий ждал еще. Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что внутренней тюрьмой МГБ СССР принято от Володина И.А. 123 рубля. И снова пришли. Лицо опять новое. Мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма. Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили все снова: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, после чего пришедший приказал: «Слегка». «Что слегка?» — оторопел Иннокентий. «Ну, слегка, без вещей, руки назад». В коридоре все команды подавались в полголоса, чтоб не слышали другие боксы. Щелкая языком, все для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провел Иннокентия через главную выходную дверь, еще каким-то коридором, в большую комнату уже не тюремного типа, со шторами, задернутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать. Отрицать. Все начисто отрицать. Изо всех сил отрицать. Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль. Приведший Иннокентия начальник, беря поочередно каждый палец его правой руки, вываливал его мягкостью о липкий черный валик, как бы обмазанный штемпельной краской, отчего все пять пальцев стали черными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять черных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке. Еще также измазали и отпечатали пальцы левой руки. Выше отпечатков на бланке было написано: «Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, город Ленинград». А еще выше, жирными черными типографскими знаками: «Хранить вечно». Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и земли. Мылом, щеточкой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась с нее. Иннокентий сосредоточенно тер намыленной щеткой кончики пальцев и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков. Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула «хранить вечно». Глава 93. Второе дыхание. Никогда в жизни у Иннокентия не было такой протяжной, бесконечной ночи. Он всю напролет ее не спал, и так много самых разных мыслей протолпилось сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. был простор поразмыслить, и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголого сидения в бане, и во многих боксах, смененных за ночь, его поразила верность эпитафии «хранить вечно». В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он, но раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал, она никого не возвращала к жизни. Впереди был или расстрел, или пожизненное одиночное заключение. Что-нибудь остужающее кровь, вроде Сухановского монастыря, о котором ходят легенды. Это будет не Шлиссельбургский приют для престарелых. Запретят днем сидеть, запретят годами говорить, и никто никогда не узнает о нем, и сам он не будет знать ни о чем в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на Луне. А в последний день, когда сталинскую банду заарканят для второго Нюрнберга, Иннокентия и его безгласных соседей по монастырскому коридору перестреляют в одиночках, как уже расстреливали, отступая коммунисты, в 41-м, нацисты в 45-м. Но разве он боится смерти? С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне. Сейчас, наоборот, хотелось додумать некую важную, еще не уловленную им мысль, и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрестанно подсматривали в глазок. Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга, и отчетливо само проступило, что он думал и читал днем. Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдет срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений. Ах, разве о наслаждениях речь? Вот у него были деньги, костюмы, почет, женщины, вино, путешествия. Но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость. Дожить до конца этой шайки и послушать ее жалкий лепет на суде. Да, у него было столько благ, но никогда не было самого бесценного блага свободы говорить, что думаешь, свободы явного общения с равными по уму людьми. Неизвестных ни в лицо, ни по имени, сколько их было здесь, за кирпичными перегородками этого здания. И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой. Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками, в недвижимые, застойно благополучные эпохи. Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось все, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось. Не должно бояться телесных страданий. Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное непродолжительно. Вот, например, без сна, без воздуха, сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание? Продолжительное или непродолжительное? Незначительное или значительное? Или 10 лет в одиночке и ни слова вслух? Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шел второй час ночи. Сейчас, может быть, уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьезные. Его часы положили в камеру хранения. До конца завода они еще будут идти, потом остановятся, и никто больше не будет их заводить. И с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина, или конфискации себя в числе всего имущества. Так вот, интересно, сколько ж они будут тогда показывать? А Дотти ждет его в оперетту. Ждала. звонила в министерство? Скорее всего, что нет. Сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира. Там пятерым человеком не переворошить за ночь. А что найдут дураки? Дотти не посадят. Последний год врозь спасет ее. Возьмет развод, выйдет замуж. А может и посадит. У нас все возможно. Тестя остановит по службе пятно. Тот будет блеваться, отмежевываться. Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнут его из памяти. Глухая громада задавит его, и никто на земле никогда не узнает, как щуплый, белотелый Иннокентий пытался спасти цивилизацию. А хотелось бы дожить и узнать, чем все это кончится. Побеждает в истории всегда одна сторона, но никогда идеи одной стороны. Идеи сливаются, у них своя жизнь. Победитель всегда мало или много, или даже все занимает у побежденного. Все сольется. Пройдет вражда племен. Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент. Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет: «С вещами, а? С вещами? С какими вещами? Ну, с барахлом!» Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый, лихой. Где набирали этих гвардейцев? Для каких тягот? Старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил: фамилия? Володин. Имя, отчество? Ну, сколько раз можно? Имя, отчество? Иннокентий Артемич. Год рождения? 919. Место рождения? Ленинград. С вещами пройдите. И пошел вперед, условно щелкая. На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились еще на несколько ступенек. «Не ведут ли расстреливать?» — вступила мысль. «Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью». В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение. «А зачем бы тогда выдавали 3 квитанции?» «Нет, не расстрел еще». Иннокентий еще верил в мудрую согласованность всех щупалец МГБ друг с другом. Все так же, щелкая языком, лихой старшина завел его в здание и через темный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтоватого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно каменным взглядом, как и все механические куклы-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносивших розовую, голубую и белую квитанции, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нем с нелестным сожалением. Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Все равно ведь хранить вечно. Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа. Но номеров этажей не было обозначено. Едва загудели моторы лифта, Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемалывала кости за стеной его бокса, и улыбнулся безрадостно. Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его. Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз просторный, с десяток квадратных метров, неярко освещенный, со стенами сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истертый цементный пол, к тому же и прохладно, это усиливало общую неприютность. Был и здесь глазок. Снаружи сдержанно доносилось многое шарканье сапог по полу. Видимо, надзиратели непрерывно приходили и уходили. Внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью. Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещен в тесном, ослепительном, жарком боксе номер 8 и терзался от того, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном, неприютном, безномерном боксе и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверями будет раздражать, а недостаток света угнетать. Как здесь необходимо окно! Хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов, но и его не было. Из эмигрантских мемуаров нельзя было себе этого представить. Коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снует в разгаре ночи большая Лубянка, но нигде больше нет ни одного арестанта. Нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать ни служебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что все огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято. Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупиё, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат. Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Его телефонный звонок казался ему уже невеликим поступком, который будет вписан во все истории 20 века, а необдуманным и, главное, бесцельным самоубийством. Он так и слышал надменно-небрежный голос американского атташе, его нечистое произношение. «А кто такой Ви?» «Дурак, дурак!» Он, наверное, и послу не доложил. И все впустую. О, каких дураков выращивает сытость! Теперь было где походить по боксу, но у истомленного, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошелся раза два, сел на лавку и плетьми опустил руки мимо ног. Сколько великих, безвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы. Проклятая, проклятая страна! Все горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя. Счастливая какая-нибудь Австралия забралась к черту на кулишки и живет себе без бомбежек, без пятилеток, без дисциплины. И зачем он погнался за атомными ворами? Уехал бы в Австралию и остался бы там частным лицом. Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетал бы в Париж, а там в Нью-Йорк. И когда он представил себе не поездку за границу вообще, а именно в эти наступающие сутки, у него перехватило дух от недостижимой свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтобы дать выход досаде. Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его установочные данные, на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти с вещами. Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину. Опять защелкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было запоминать, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нем свершился такой передвиг, что шел он в бесчувствии и не заметил, намного ли они спустились. Как вдруг из какого-то еще коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, также напряженно щелкающий, как и тот, что шел перед Иннокентием. Надзиратель, ведший Иннокентия, порывисто отворил дверь зеленой фанерной будки, загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил за собой дверцу. Внутри было только-только где встать, и шел рассеянный свет с потолка. Будка, оказалось, не имела крыши, и туда попадал свет лестничной клетки. Естественным человеческим порывом было бы громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрягам и втягиваясь в лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть делал то самое, что и требовалось в тюрьме. Ах, вот отчего, наверное, все на Лубянке щелкали. Этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом. Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки. Того другого провели. Иннокентия выпустили из будки и повели дальше. И здесь-то, на ступенях последнего пройденного им марша, Иннокентий заметил, как были стерты ступени. Ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краев к середине они были вытерты овальными ямами наполовину толщины. Он содрогнулся. За 30 лет сколько ног, сколько раз должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень. И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой арестант. На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла еще новая участь — быть поставленным лицом к стене. Все же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка, затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, невидимый Иннокентию, стал его спрашивать фамилия. Иннокентий, естественно, оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомясое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия «Не оборачиваться!» и продолжал все те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой. Убедясь, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясый лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами отперли дверь. «Пройдите», — резко сказал мягкомясый краснообваренный лейтенант. Они вступили внутрь, и дверь за ними громкими поворотами заперлась. Иннокентий едва успел увидеть расходящиеся натрое вперед, вправо и влево сумрачный коридор со многими дверьми, и слева у входа стол, шкафчик с гнездами и еще новых надзирателей, как лейтенант негромко, но явственно скомандовал ему в тишине: «Лицом к стене, не двигаться». Глупейшее состояние. Близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на своем затылке несколько пар враждебных глаз. Очевидно, разбирались с его карточкой. Потом лейтенант скомандовал почти шепотом, ясным, в глубокой тишине, в третий бокс. От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошел по полстяной дорожке правого коридора. «Руки назад. Пройдите», — очень тихо обронил он. По одну сторону их хода тянулась та же равнодушная оливковая стена в три поворота. С другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалики номеров. 47, 48, 49, а под ними навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, но надзиратель быстро увлекал вперед. А главное, Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением. Хотя чего еще можно было бояться человеку, вступившему в борьбу вокруг атомной бомбы? Несчастным образом для людей и счастливым образом для правительств человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть еще что отнять. Даже пожизненно заключенного, лишенного движения, неба, семьи и имущества, можно, например, перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками. И эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспеяния. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нем человека. Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были 1, 2, 3. Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением несколько комичным здесь, широким радушным взмахом, отпахнул ее перед Иннокентием. Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя. Это был приземистый парень с черными гладкими волосами и неровными, как будто косым ударом сабли, прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза, но из десятков лубянских равнодушных лиц, виденных в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось. Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, посравнив несколько. Этот бокс был божеский. 3,5 ступни в ширину, 7,5 в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьей, вделанной в стену, а у самой двери стоял невделанный деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, только черная решеточка отдушины высоко вверху. Еще бокс был очень высок, 1,35 метра. Все эти метры были беленые стены, сверкающие от 200-ваттной лампочки в проволочном колпаке над дверью.